Я
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вот, видите, нас сослали. Но и в ссылке, и в ничтожестве истинный дзюнзы остается нами с вами теперь. Правда? Помолимся.
Иисус воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего грабежи он даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего грабежи он даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего грабежи.
Так, кто с вас здесь? Рад вас всех видеть, дорогие мои. А что вы так сели, как бедные родственники? Ну, а тут куртки одни лежат. Вот за столами же есть место. Вот садитесь, куртку уберите сюда. Писать же удобно. Куртки вот сюда как раз. Или в это кресло бессмысленное, зеленое. Вот, складывайте. Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции с вами закончили основную часть конфуцианства. Я хотел бы сейчас буквально коротко рассказать о дальнейшем развитии течения, потому что конфуцианство вовсе не остановилось в своем развитии вот тогда, в эпоху борющихся санкций. И не только внешние исторические перипетии были связаны с его существованием. На самом деле в конфуцианстве жила и укреплялась некая система мировидения, некая система ценностей, которая для нас тем более интересна, что конфуцианство практически беспрерывно, за исключением там небольших периодов, ну, там, скажем, в 3-6 веках после Рождества Христова, когда двор империи был увлечен буддизмом, конфуцианство все время оставалось государственной системой мировоззрения, мировидения. Если угодно, я не люблю это слово, и оно неправильно, но поскольку оно часто употребляется, оно было государственной идеологией в Китае вплоть до коммунистического переворота 49-го года, а в тех частях Китая, которые оставались независимыми от коммунистов, это Тайвань, это Гонконг, конфуцианство оставалось доминирующей системой мировоззрения, ну и остается до сих пор. также в Сингапуре и в китайской диаспоре. Развитие конфуцианства связано с целым рядом. Вообще, рассказывать об этом подробно очень долго и очень сложно. Это особый курс, это особый семинар. Но два имени и два основных поворота учения я хочу, чтобы вы знали, тем более, что в связи с этими двумя именами будут и экзаменационные вопросы. Первое имя – это имя Джу Си. Джу Си. Джу Си. Значит, годы жизни. Естественно, как вы понимаете, после Рождества Христова. И вот... Джу Си происходил из семьи ученого чиновника и в 18 лет сдал уже экзамен на высшую ученую степень, ну, аналогичную нашему, наверное, даже не доктору наук, а даже академику, ну, по крайней мере, доктору наук уж точно, Цзиньши. На должность Цзиньши, на ученое звание Цзиньши. Ученые звания, так же как и у нас, не соединялись жестко с бюрократическими должностями, но считалось, что на определенные должности нельзя назначать людей более низкого уровня образования. То есть то, чего другие китайцы не могли достичь, многие вовсе, кто стремились, а другие достигали уже в среднем возрасте и даже в старости, Джу Си достиг вот 18 лет. То есть он был феноменально не только образованный, но и феноменально способный человек. Однако он до 1178 года не находился на государственной службе и в основном занимался как раз комментированием конфуцианских текстов и написанием собственных каких-то философских и религиозно-философских произведений. Естественно, он имел круг учеников. С 1178 года он занимал ряд видных государственных постов, но из-за своей твердой и решительной позиции в отстаивании нравственных норм, проповедовавшихся Конфуцием, который вы уже знаете, он в 1196 году подвергся репрессиям. Он был уволен из государственной службы и остался практически без источников дохода, но в 1199 году был восстановлен в своих должностях. Посмертно ему был дан титул Гугун, державный князь, один из самых высших титулов китайского государства. Интересно, что в отличие от Европы, где титул связан был или с родом, или с должностью, в Китае титул очень, это не единственный случай, достаточно часто давался посмертно и употреблялся с именем умершего, как констатация его заслуг. В 1241 году он был причислен к сонму главных учителей конфуцианства, и в 1313 году его произведения были включены в систему экзаменов, то есть он стал обязательным конфуцианским авторитетом. В чем же состояла особенность учения Джу Си? Если формулировать в двух словах, то идея главной Джу Си состояла в том, что небо само по себе – это и есть главный принцип. Небо – это главный принцип. Что значит главный принцип? Это ли, конечно, это ритуал. Но вот слово ритуал мы переводим – это неверное перевод. И современные китаисты, как правило, переводят «ли» словом «принцип». Принцип. И вот небо – это главный принцип. Небо для Джуси имело характер такого вот, вы понимаете, платоновской парадигмы, то есть истины, абсолютно правильные истины, сути вещей, они находятся вот в этом запредельном мире, который называется словом «небо». «Небо знает все наши добрые дела и все наши преступления», — говорил Джуси. «Небо как бы записывает и подсчитывает их. Твои добрые дела все перед Богом, и мои злые дела тоже все перед Ним». Джуси, значит, вот это первый, как бы, важный очень принцип. Второй важный принцип, что Джуси, в отличие от других религий, которые были в это время в Китае, буддизма и даосизма, он принципиально отвергает посмертный суд. Посмертного суда нет, в небе нет никого, кто судил бы за грехи. Но было бы несправедливо сказать, что у мироздания нет правителя. С точки зрения Джуси и вообще конфуцианца вот этого уже времени, более позднего времени, учение о личном Боге, о Боге, который, ну, как бы, эмоционально воспринимает человека, неверно. Оно принадлежит низшим слоям общества, на которых конфуцианцы смотрели не на низшие слои, а на эти учения, смотрели с некоторым презрением, как дань народной религиозности. Их не преследовали, но, ну, как бы, людям нужно вот это, ну, пусть они это имеют. Но любой образованный человек, учил Джуси, должен понимать, что эти нравственные принципы, эти принципы мироздания, они существуют сами по себе. На них построен мир. На них построен мир, построено бытие. И судьба человека, судьба семьи, судьба царства связана не с тем, что его там любит или не любит Бог, помогает или не помогает ему не царство, а связано с тем, что если он не соблюдает эти нравственные принципы, как бы написанные на небесах, то тогда он естественным образом гибнет, естественным образом деградирует. Если он соблюдает эти принципы, то он естественным образом процветает, укрепляется, утверждается. Вот в этом была главная идея Джуси и того направления, которое в современной китаистике получило название неоконфуцианство, то есть нового возрожденного конфуцианства. Джуси выдвигает идею того, вот он, собственно, не выдвигает, это и раньше этот принцип был известен, но он ему придает совершенный философский смысл. Это принцип великого предела. Тай-дзи. 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 Великий предел. И Удзи, беспредельный предел. Беспредельный предел, вы понимаете, что оно апофатическое выражение, и не случайно. Двумя этими терминами древние конфуцианцы до Джуси обозначали одним пребывание Бога в и на бытие удзи. Пребывание Бога в инобытие, то есть абсолютную запредельность инобытия. А цайдзи – это тот предел, та грань, которая отделяет мир творений от удзи. Причем вот все, что связано с миром творений, разворачивается из великого предела, из тайдзи. То есть сам термин тайдзи впервые употребил другой конфуцианец Джоу Дунь И. Живший. Я на минуточку, совершенно отвлекаясь от нашего философского дискурса, хочу обратить внимание на даты. В то время, когда у нас на Руси только формировались первые начатки гражданского государственного общества и писались или только собирались писаться первые произведения, типа «Слово о законе и благодати» и «Повести временных лет», в Китае уже тысячелетия существовала разработаннейшая мысль, философия, культура, государство. Вот поэтому всегда мы должны помнить, что мы очень молодая цивилизация, что мы бесконечно молоды. И даже те из нас, кто там говорят, что на самом деле там история Руси уходит в какое-то мохнатое тысячелетие, мы говорим, даже если это и так, хотя это, об этом надо еще особо говорить, то от этих мохнатых тысячелетий мы ничего не наследовали. А у китайцев есть преемственность культуры, имена, выдающиеся мыслители, люди, дела. Это надо всегда помнить. И потому не чтобы иметь комплекс неполноценности, но чтобы не превозноситься и не говорить подобно Сворову, мы русские, какой восторг. Понимаете, никакого особого восторга нет. Это молодой народ, вышедший в 11 час на подмостки истории, и пока еще не так много великого сотворившего. Кроме как создавшую огромную страну, но это не самое великое, что можно сделать. Китайцы, кстати говоря, никогда не стремились к созданию империи за пределами территории, собственно, Китая. Они всегда жили внутри своих границ, внутри Великой Стены, редко выходя чуть-чуть за нее в оборонных целях. То есть никогда не была идея создания империи на всю Евразию, потому что считалось, что именно сосредоточение сил порождает великую жизнь, а не раса сосредоточения. Но это так, кстати. Древние мыслители, тот же Джоу Дунь И, говорили, что из тайдзи, из великого предела, происходит все. Все. Из него происходит из великого предела и ян, основные принципы. Из них происходят 5 превращений элементов. В отличие от, в отличие от Европы, где говорилось о 5 элементах, тех же самых: эфир, огонь, земля, вода, небо. В отличие от этого, в Китае говорили о 5 превращениях. Это очень важная деталь. Вот древнейший текст «Идзин», книга «Перемен», она как раз говорит о превращении. Это не статичный элемент, но единая материя, ци в данном случае, единая материя, созданная ин и ян, меняет себя, вот она переходит в 5 разных состояний. Эти 5 состояний связаны с сезонами, с временами года, с элементами и так далее. То есть мир текуч. Вот это особенность китайских представлений о текучести мира. И, соответственно, о пяти состояниях, которые эту текучесть мира подчеркивают. А из этих пяти состояний уже проистекают все элементы бытия. Так вот, особенность джуси, значит, пинья и, скажем так, пять превращений. Напишу так. Пять превращений. Таким символом, как я вам уже говорил, этих пяти превращений являлось перемещение государя в своем дворце. В каждое время года он находился в одном из концов дворца, в западном, северном, южном и восточном, и в определенное время находился в центре. Это тоже пять пребываний. Это тут те же самые пять превращений. Таким образом, он символически контролировал всю Поднебесную. Так вот, особенность Джуси в том, что он объявил о том, что Удзи и Тайдзи – это одно и то же. Одно и то же. Что за пределами великого предела ничего нет. Что сам великий предел – это и есть основа закона, основа порядка. В этом смысле Джуси в значительной степени может рассматриваться как человек материалистически мыслящий, но при этом он подчеркивал, что у неба есть правитель. Есть правитель. Тайдзи для Джуси – это совокупность всех ли, это совокупность всех ли, определяющих, как говорят китайцы, тьму вещей, вань-у, тьму вещей. Какой вывод из этого делает Джуси? Он делает вывод, что следует не молиться небу, а следует исполнять законы неба. Не волю неба, а законы неба. Законы неба непреложны. Непреложны. Важным моментом учения Джуси было учение о человеке. Продолжая традиционное конфуцианство, он утверждает вновь, что природа человека добра. Природа человека сим, по-китайски сим. Природа человека добра, так как он получил ее от неба. Поскольку небо абсолютное благо, поэтому природа человека, полученная от неба, также есть абсолютное благо. Существовавшая одновременно с конфуцианством и даже временами в конфуцианстве другая идея, это идея, которая связывалась с мыслителем 3 века до Рождества Христова Гао-цзы. Гао-цзы. Учение, так называемое, о природе человека, как о клокочущей воде. Сейчас я вам объясню, о чем идет речь. Оно отвергается Джуси, объявляется ересью. Почему учение о клокочущей воде? Дело в том, что Гао-цзы говорит, что подобно тому, как в черном ущелье пенится и клокочет вода, так же и человек. И вода вырывается не туда, где лучше, а туда, где есть проход. Так же и человек стремится к тому, где он может достичь большего, а вовсе к тому, что лучше, нравственно лучше. И поэтому так же, как мы, для того, чтобы избежать, это для Китая очень актуальный образ, чтобы избежать затопления полей, гибели урожая, затопления деревень, строим плотины и тем самым направляем воду не куда ей легче вытечь, а куда надо, так же точно и правитель должен направлять душу народа, воспитывать его, потому что сама по себе душа народа, души людей, воли людей, они безнравственные, они вне нравственные, скажем так. Безнравственные, значит, плохие, да, вне нравственные. Души людей вне нравственные. И надо плотинами учения, плотинами норм, строгостью законов ограничивать их, и тогда они потекут туда, куда надо, и будет благо. Так вот, этому учению о клокочущей воде Гао Цзу Джуси противопоставляет традиционное конфуцианское учение о том, что человек благ. Причем он впервые этому учению о том, что человек благ, дает, если угодно, метафизическое обоснование, говоря, что свою природу человек получает от великого предела, от тайцзи, и поэтому она соответствует ли, соответствует высшему принципу. Другое дело, мы все прекрасно знаем, что эмпирические люди совсем не хороши. Как это объяснить? Это, говорит Джуси, результат недостатка воспитания. Результат недостатка воспитания. То есть, если Гао Цзу предлагает ограничивать человека, то Джуси предлагает человека, если угодно, высветлять. Он говорит, что природа человека подобна жемчужине, брошенной в грязную воду. Жемчужина все равно остается прекрасной, но надо ее уметь вынуть из этой грязной воды и омыть чистой водой. Тогда она засияет. То есть отношение к человеку с презумпцией его блага, с презумпцией его добра. Задача государя, задача ученого выявить доброе в каждом человеке. То есть не, если угодно, доверие к свободе человека. Но к свободе человека, которое подлежит воспитанию. Понимаете? Примерно так же, как родители всегда склонны считать своих детей хорошими, а все плохое в них – это результат улицы, плохих знакомств, там, дурных книжек. И надо дать хорошие книжки, хорошие знакомства, и ребенок будет просто замечательным. Да? Вот, так-то или нет, это другой разговор, но так считают очень многие. Вот Джуси считает именно так. Вторым выдающимся мыслителем неоконфуцианства, который во многом был, хотя он считал себя, друзья мои, это тряпка, это образ несовершенства. Вот это?
Да. Истинный дал.
Прекрасно. Я даже не решился это трогать. Так красиво. Итак, вторым выдающимся деятелем неоконфуцианства является Ван Яньмин. Ван Тмин. Это имя. Ван. Имя. Он. Ну, не совсем Ван. Ну, похоже. Как видите, это уже просто московское царство на свете. Да? Так вот, чтобы просто относить. Вообще, можно говорить бесконечно. Так же, как и об Индии, Китае можно говорить бесконечно. Это очень интересно. Это совершенно другое движение ума. Ну так. Ван Ян Мин намного менее блистательно делал свою ученую карьеру. Значит, титул Дзиньши, звание ученый Дзиньши, он получает только в 1499 году. На высоких должностях он находился, да, насчет Джуси я забыл еще сказать такой очаровательный анекдот. Значит, вот долгое время он, до сих, я вам говорю, до 1179 года он не находился на государственной службе, а потом был призван на государственную службу и назначен губернатором в Фунане. Но по одной очень курьезной причине. Дело в том, что монгольская династия Юэй, которая в это время правила Северным Китаем, захватила Северный Китай, правила на севере, и совершенно окитаилась. Если у нас обрусение монголов, скорее всего, не произошло на Руси, то в китайской мощной культуре, конечно, их быстро цивилизовало. Вот. Но китайцы все равно продолжали их ненавидеть. В Южном Китае, в долине реки Янцзы, или Хуанхэ, там сохранялось китайское государство, китайская империя, и Джуси был как раз там. Так вот, его ученые трактаты, они достигли двора монголов, и монгольский император поинтересовался у посла южного императора, какой пост занимает в этой империи столь выдающийся мыслитель. Потому что он тоже уже был, этот монгол тоже был уже как бы напитан конфуцианскими идеями, считал, что столь блистательно мыслящий, столь благородный муж, ну, не может находиться не у дел. Какой пост он занимает? Давая понять, что если, в общем-то, он не удел, то он с удовольствием пригласит на должность министра. Вот. И это было сообщено южному императору, который, скорее даже не устыдился, а он был довольно циничный человек, а испугался, что его ослабят, что он не ценит истинную ученость. Ну, тоже характерно, да, образ той культуры. И дал его, и назначил его губернатором провинции, это практически высшее, ну, выше только министра двора. Очень высокая должность, провинций в Китае немного, не как у нас 89 субъектов федерации, там, провинций в Китае, тогда в Южном Китае там было всего 12, предположим. Подальше от столицы, Фунань далеко на юге, на берегу моря, как прямо у Бродского, помните, если уж судьба дала в империи родиться, лучше жить в далекой Припомне, потому что в какой-то далекой провинции, в глухой провинции у моря. Вот, собственно, его отправили в глухую провинцию у моря, впрочем, не губернатору. Но это не помогло. Потом он все равно указал на неправильности императора, как я вам уже говорил, его лишили всех должностей, назначили начальником там маленького какой-то конторы уездной. Все потом восторжествовало. Так вот, Ван Ян Мин, он шел похожим путем. Он находился на государственной службе сразу же после того, как получил звание Дзиньши. Он пишет записи преподанного и воспринятого Жуань Сиу. Его главное философское сочинение. В 1505 году он был наказан, тоже разжалован, и за то же, в сущности, самое, то есть за указание несоответствия императора принципам конфуцианской нравственности. Он был отправлен, в то время уже не казнили, и телесные наказания были редки, практически их не применяли к ученым. Это считалось высшей степенью позора. Разжалование, да. И его отправили на Крайний Восток, в Шаньдун, начальником почтовой станции, его губернатора, начальником почтовой станции. Вот, он совершенно смиренно поехал к новому месту службы, там, в этом далекой почтовой станции, он пережил в 1508 году ночью, как он сам об этом писал своему другу, его переписка осталась, пережил просветление. Ночью он понял суть, как он говорит, конфуцианского учения. В чем же это вот основа? В чем эта суть? Это вообще было, знаете, вот смотрите, это другой конец мира. В это же время, да, в это же время появляется, ну практически в это же время появляется протестантизм. Да, это время Ренессанса. Ренессанса, который византийского, так называемого византийского возрождения. Да? То есть это вот время вот, ну, последнего вот такого мощного всплеска культуры на Западе перед новым временем. И одновременно, и в чем была основа всплеска, в чем была суть вообще Ренессанса? Как вы помните, если знаком классической романики является круг, то есть Бог, и все, центр круга это Бог, и все, все человеческое соизмеряется этим единственным центром, да? И в этом смысле соответствует романике, вы понимаете, о чем идет стиль романика, это стиль в архитектуре вот, и в культуре как раз 11, 12, 13 века, то завершается Данте, если говорить о Западной Европе. И вот учение Джуси в сущности это китайская романика, только не в архитектуре, а философии, потому что основой всего является небо и небесный закон Ли. Хотя я уверен, что Джуси ничего не знал, понимаете, ни о Данте, ни о вообще философии и богословии Западной Европы. Не забудем, что и нам это пришло, что наша предмонгольская архитектура, это же русская романика. Вот этот самый собор Владимира, собор Юрия Польского. То есть это провинциальная, конечно, но романик. Мы тогда жили в русле культуры и идей. Вот готики в одной Руси уже не было. Оттекли. А романика была еще. Так вот, а Ван Ян Мин жил в эпоху как раз того, вот Ренессанс дал, если угодно, если знаком обозначить Ренессанс, то это эллипс, это круг вытянутый, в котором уже два центра, Бог и человек. То есть Ренессанс восстанавливает достоинство человека со всеми искусительными перегибами. Потому что, коль восстановлен человек, то, соответственно, человек, понимаете, существо ответ не совершенное в его эмпирике, да, и чтобы реализовывать свое вот это христианское совершенство, христианин должен очень серьезно относиться ко всей своей жизни, к каждому своему слову, к каждому моменту выбора своего пути. Если этого не происходит, христианин перестает быть по факту христианином, формально им оставаясь, скатываясь постепенно через систему малых грехопадений до состояния падшего человека снова. Так вот, тем не менее, древнее христианское, да и существует дохристианское учение о величии человека, о божественности человека, оно в новых формах именно дало основу Ренессанса и в Византии. А Византий Ренессанс, византийский Ренессанс, как вам, наверное, говорили, это он, в общем, связан с именем Григория Паламы и паламитским синтезом, да? Вот, и все, что было после этого, до самого конца Византии. Вот, и даже при Европе тоже всякое было, был и христианский Ренессанс, был и светский Ренессанс. Так вот, Ван Ян Мин, его озарение 1508 года, оно в этом же русле. Потому что он увидел, что главный принцип, то есть главный ли, это сердце. Сердце человека. Опять, понимаете, антропоцентричен. Если джуси теоцентричен, или если угодно небоцентричен, то Ван Ермин антропоцентричен. Он говорит, сердце и есть принцип. Синь-дзи-ли. Синь-дзи-ли. Сердце и есть принцип. Это главное учение, учение Ван Ермин. И, естественно, это если многое назвать мало. Что это, что это значит? Выверять вещи следует в собственном сердце. Не в книгах, в первую очередь, а для китайской культуры книжная. Не в учениях древних, а именно в собственном сердце. Ван Янмин вспоминает, как всегда, у него есть предшественники, естественно. Он вспоминает отодвинутого на периферию, потому что Джуси его учение доминировало, отодвинутого на периферию современника Джуси Лу Цзуюаня. Юань, который тоже жил в 12 веке. Он, Лу Цзуюань, впервые предлагает учение о сердце, Синь-сюэ. Но я вам могу свое уже понять, что Синь – это и есть сердце по-китайски. Когда мы с вами будем сейчас говорить о даосизме, о сердце мы будем говорить много. В этом смысле учение Ван Янмина, хотя оно чисто конфуцианское, но в нем есть элементы синтеза с даосизмом. И мы это, когда будем заниматься даосизмом, поймем. Ли есть в душе исходно, то есть ли заложено в человека, и их надо раскрыть. Их надо раскрыть. Вот учение Ван Янмина. Джуси учил, что зло, помните учение о жемчужине, что зло это замутнение поверхности, но не изменение сущности. Ван Янмин учил иному. Он говорил, что сердце, то есть сущность, свободно и от добра, и от зла. То в сердце нет ни добра, ни зла. Добро и зло присутствуют в помыслах. В помыслах. И ради того, чтобы... да, и он своим ученикам уже незадолго до смерти, в 1527 году, формулируют четыре, так называемые, в Китае сегодня очень эстетично, четыре постулата на мосту небесного источника. Это так называется. Сыцзюй Цзун Джи. Четыре постулата на мосту небесного источника. 1527 год. Какие же это четыре постулата? Первый. Отсутствие добра и зла таково тело сердца. Ти, с тела, то есть такова суть сердца. Наличие добра и зла – таково движение помыслов. Знание добра и зла – таково благомыслие. Совершение добра и устранение зла – таково выверение вещей. То есть... из мира, извне приходят помыслы, несущие добро и зло, а сердце в своей основе свободно и от добра, и от зла. И поэтому мудрый должен знать и добро, и зло, но знать внешним знанием, а не внутренним сопричастием. Мудрый должен знать и добро, и зло, и сознательно придерживаться добра и сознательно устраняться от зла. Таким образом, он должен следовать путем срединного и неизменного, путем джун-юн, учение о срединном и неизменном. Что значит учение о срединном и неизменном? Это значит, что надо избегать двух вещей. Опять же, совершенно что-то протестантизм, да? Надо избегать аскетики, крайнего умерщвления себя, ухода от мира, ну, фактически монашества. В данном случае речь идет, в первую очередь, о буддийском и даосском, да, монашестве, которое было распространено тогда в Китае. Вот. И, с другой стороны, надо избегать безнравственного, всего того, что связано с нарушением ли в своей жизни. И тогда, вот, и тогда ты будешь пребывать неизменным в чистоте сердца. Чистота сердца – это его свобода от добра и зла. Учение о сердце, о теле сердца, свободном от добра и зла – это не такая, ребята, простая вещь. Ведь не забудем, что в некотором смысле познание, вот помните, грехопадение – это вкушение плодов древа познания добра и зла. То есть познание альтернативных состояний. Можно понять, что добро есть добро, только зная, что есть зло. Зло в мире, безусловно, для китайцев есть, для нас тоже. Природа зла неорганична. Это конфуцианцы знают давно. Но сердце, если бы объявить сердце добрым, то значит оно уже находится в некотором альтернативном состоянии к злому. А сердце, так же как и великий предел Тайцзи у Джуси, сердце находится по ту сторону разделения на добро и зло. Не случайно великий предел выше разделения на инь и ян, да, на женское и мужское. Вот, поэтому бесценностность сердца, бесценностность сердца говорит о том, что сердце как бы остается матрицей чистой, чистой, в которой лишь последующие помыслы привносят добро и зло, и надо уметь их различать, надо уметь их зло отсекать, но сердце должно оставаться чистым. Чистым от всякой дуальности. Надо вам сказать, что сейчас в современном конфуцианстве, которое, ну, в общем, процветает за пределами Китая, в китайских сообществах, в современном конфуцианстве доминирует все же учение Джуси, учение Ван Янмина. Оно временами даже подвергало, его объявляли ересью и так далее. Но сейчас, когда после ухода китайских националистов на Тайвань в 49-м году, в общем-то, любые государственные ограничения для религии исчезли, ну, слава богу, так же, как и у нас, сейчас, вот, после нашего 89-го, скажем, года, обе традиции конфуцианства развиваются. Учение Ван Янмина считается учением персоналистического конфуцианства. Оно очень распространено среди, в общем, таких индивидуально мыслящих, либеральных ученых. Учение Джуси более классическое, более традиционное. Оно больше распространено среди китайской, ну, естественно, некоммунистической бюрократии, среди массы китайского общества, потому что легче намного считать, что принцип находится вне тебя, чем в тебе. Переживание принципа в тебе – это всегда очень ответственная вещь. Может быть, имеет смысл сказать, что сейчас, вот что сейчас конфуцианство. Значит, в Сингапуре, на Тайване присутствует множество конфуцианских храмов. В конфуцианских храмах нету священников, нету жрецов. В них совершают священные действия чиновники. Они и есть жрецы. Обычные государственные служащие, но они по свободному воле, они могут вообще не приезжать никакой. Но они и христианами, и мусульманами. Но те из них, кто считает себя последователями Конфуция, приходят в храм, совершают священное действие и приносят жертвы и воскурение. И кто же основные посетители этих храмов? Разумеется, это народ, но главные почитатели Конфуция, конечно же, вы. Это студенты. Студенты. Китайские студенты во всем мире празднуют октябрьский праздник Конфуция. Он отмечается танцами, весельем, гирляндами, но и молитвами в храмах и прошением у Конфуция, которое, как я уже вам говорил, объявили равным небу и земле, прошение у Конфуция, просветление в знаниях, просветление в учебе, в том, чтобы можно было хорошо учиться, сдать экзамены и стать чиновником, уважаемым человеком. Сейчас на Тайване, в Тайбэе, главой рода Конфуция является профессор Дэ Чен, 77-м колене потомок Конфуция. Они, естественно, жили в континентальном Китае и тоже в 49-м году убежали на Тайвань. Большая конфуцианская академия находится в Южной Корее, в Сеуле, в столице Южной Кореи. Там конфуцианские ученые, единственное место в мире, там конфуцианские ученые совершают положенные в течение всего года императорские ритуалы. То есть, хотя там республика, но президент Южной Кореи рассматривается с конфуцианцами как истинный правитель, последний истинный правитель всей Поднебесной. И поэтому в Южной Корее совершаются императорские ритуалы, а эта академия, она существует при государственной финансовой поддержке. Таково конфуцианство сейчас. Естественно, не стоит говорить, что от конфуцианства ничего не осталось во всем государственном строе коммунистического Китая. То есть более альтернативного конфуцианства строя, чем китайский коммунизм, представить себе просто невозможно. Но, естественно, люди и там, наверное, остаются всячески. Я могу вам открыть маленькую тайну. Неожиданно я читаю лекции МГИМО, и когда я читал тоже китайские религии, вдруг я смотрю, что среди моих студентов, а там свободное посещение МГИМовским студентам, появился явно совершенно китаец. Явный китаец, очень милый, в черном костюме, в черном галстуке, в белой рубашечке. Как-то впервые я к нему подошел и говорю, что мне очень приятно. Да, и я вижу в списке, там у меня список, я вижу в списке, появилось имя Лю Пэй. Я говорю, очень приятно видеть. Я, говорит, стажер из Пекина. Мне мои друзья, русские, скромно учатся, стажируются, сказали, что я, говорит, здесь изучаю экономику, меня послали изучать там международный маркетинг, но мне сказали, что я читаю лекции по китайской философии, я пришел послушать. Очень интересно. Сказал, они там ничего не знают. Так же, как мы в коммунистическое время ничего не знали, большинство из нас. О нашей вере, о нашем богословии. И тоже какого-нибудь заезжего профессора где-нибудь в Америке пришли бы слушать, поехав туда изучать маркетинг. И слушали бы с открытыми глазами. Мне было страшно жалко человека этой, причем такой явно, вот он типичный конфуцианский студент по виду, по всему. И как бы жалко, что они лишены, они отрублены от своего этого великого духовного корня. Так что, ребятки, вот вы к нашему духовному корню величайшему опять прирастаете после многих лет вот этого действительно атеизма, и благодарите Бога, и пытайтесь взять как можно больше. Как можно больше, чтобы стать нормальными людьми. Теперь, дорогие друзья, мы с вами перейдем к другой великой китайской традиции. Это традиции, которую на языке европейском называют даосизмом, ну а китайцы его называют, конечно, даосюэ, учение о дао. Это вторая великая традиция Китая. В отличие от конфуцианства, даосизм почти никогда не остается государственной религией. С самого начала и по сути, как вы сейчас узнаете, даосизм – это учение для отдельного человека, для подвижника. Причем не обязательно подвижника монаха, может быть, подвижника имеремина, но для человека, который сам совершает свой духовный подвиг. Хотя, конечно, Китай – это культура коллективная по своему определению, по своему генезису, я вам объяснял 100 раз, почему, из-за природных особенностей Китая, и в том числе. И поэтому даже в даосизме мы найдем этот государственный момент. Но если в конфуцианстве человек служит государству, если угодно, государство первичное, человек вторичен, но при этом человек, понятно же, непростой винтик. Как вы видите, судьбы великих всех конфуцианских учителей – это судьбы, если угодно, прокуроров государства, которые обвиняют государя и прави, чиновников, когда они делают неправильные вещи, иногда даже ценой собственной жизни. То функция даосизма иная. Забегает вперед, скажу я вам, а потом мы это уже посмотрим на текст. Функция даосского человека в отношении государства – это преображение государства так, что само государство этого не знает. То есть изменение себя таким образом, чтобы через тебя менялось общество. Понимаете, считая, что микрокосм и макрокосм, они абсолютно взаимосвязаны. Понятно же, что учение даосизма для всех из нас связано с полулегендарным именем Лао Цзы. Лао Цзы в переводе с китайского – это престарелый младенец. Лао Цзы – престарелый младенец. С удовольствием воспользуюсь еще этой замечательной темой. По сообщению историков, в первую очередь Сыма Цяня, о которого я даже принес его жизнеописание Лао Цзы, но есть и даосские описания Лао Цзы. Лао Цзы родился в 604 году до Рождества Христова в уезде Ку царства Чу. Имел фамилию Ли и имя Дан. Таким образом, Лао Цзы – это прозвище. Это прозвище. Долгие годы... Да, то есть это была эпоха сражающихся царств. Долгие годы Лао Цзы был хранителем архива государства Джоу. То есть государство, которое формально было центром империи. Но вы помните, что в то время уже была борьба отдельных князей друг с другом, и двор, императорский двор Джоу был марионеткой в руках отдельных правителей. Убедившись в том, что хаос возрастает, а гармония убывает, или по какой-то иной причине, потому что мы, в общем-то, не знаем мотивов, но по мнению, по единодушному рассказу большинства китайских историков древних, в какой-то один момент Лао Цзы, да, он имел семью, имел детей, известные его дети, но его род пресекся, в общем-то, у меня сейчас нет потомков Лао Цзы, но они были, существовали до начала первого-второго века после Рождества Христова. Он запрягает повозку быком и уезжает на запад. Никому, как говорится, не сказав худого слова. Один. Когда он приехал на пограничную станцию, да, то есть не один, с ним был, значит, единственный был его слуга. Когда он приехал на пограничную станцию, там он там есть целый ряд преданий, я, чтобы вас не путать, расскажу наиболее общепринятые. Он заболел, и за ним преданно ухаживал офицер, командир этой пограничной станции. Этот офицер оказался не просто воякой, но и, как это принято в Китае, ведь офицер — это чиновник. Не забудьте, что Китай — это единственное, по-моему, государство в мире, где император не был военным. В принципе, он был гражданским лицом, и гражданские чиновники стояли значительно выше по рангу, чем военные. В Китае существует поговорка: из хорошего железа не делают гвоздей, хороших людей не обращают в солдат. Потому что убийство человека само по себе было проявлением отсутствия добродетели, отсутствия человеколюбия, отсутствия жизни. Так вот, этот офицер, начальник пограничной станции, он был сам, наверное, конфуцианец, сам был каким-то образованным человеком, культурным, и, беседуя с Лао Цзы, когда он за ним ухаживал, он был потрясен его мудростью, и когда тот выздоровел и собрался уж совсем уезжать на запад, он попросил его написать или, по другим версиям, продиктовать ему свои мысли. И так родилась книга, наверное, самая маленькая книга в китайской философии, так называемая книга 5000 иероглифов, которая называется «Дао Дэ Цзин». Книга о Дао и Дэ, или, как мы уже с вами все отлично знаем, книга о пути и благодати. Дао – путь, Дэ – благодать. Продиктовав эту короткую книгу, Лао Цзы удалился на запад и исчез. По другим версиям, Лао Цзы удалился не на запад, а в свое родное царство Чу, Южное царство, и там был благополучно умер и был похоронен на деревенском кладбище. И его могилу показывали. Но это менее распространенная версия. По третьей версии, Лао Цзы, разочаровавшись в смуте в Китае, увидев, что в Китае ничего хорошего, ждать нельзя, отправился действительно на запад, в Персию и потом в Индию. И он там то ли был учителем Сиддхартхи Гаутамы, то ли был чуть ли даже не его отцом, есть такая версия. Но это, конечно, все мифические предания. Но что важно, учение Лао Цзы, и это показывают некоторые хорошие китаисты, поразительно близко к индийской религиозно-философской мысли. Поразительно близко к Адвайт Веданте, к учению о Брахмане и Атмане, но, естественно, на языке китайского мировоззрения. Еще один интересный эпизод, связанный с историей о Лао Цзы, это Ребята, я вообще на будущее хочу вам сказать, что лучше мобильные телефоны выключать, потому что постоянно выбегают как ошпаренные студенты по одному. Вот, это в какой-то момент начинает преподавателю надоедать. Поэтому в будущем вы выключаете телефоны. Я вам позволю себе прочесть встречу. Одни ученые считают, что она исторична, другие, что она мифична, но само по себе характерна встреча Лао Цзы с Конфуцием. Я читаю из Цзиматяна. Конфуций отправился в Джоу, где Лао Цзы был библиотекарем, да, чтобы осведомиться о ритуале у Лао Цзы. Лао Цзы сказал: того, о чем вы спрашиваете, понимаете, китайцы очень вежливые. Они обязательно друг к другу обращаются на вы. Даже дети к родителям, как и у нас раньше в Тибете обращались. Того, о чем вы спрашиваете, уже почти не осталось. Так как человека остается гниющий труп и когда-то произнесенные речи. К этому добавлю, в благоприятные времена совершенно мудрый разъезжает на колеснице, а в неблагоприятный ходит пешком с тяжелой поклажей. Я слышал, что хороший торговец прячет подальше свои товары, как будто у него ничего нет. А совершенно мудрый, обладающий многими добродетелями, внешне стремится выглядеть глуповатым. Отбросьте вашу заносчивость и необузданные желания. То есть необузданные желания устроить правильно всю Поднебесную. Откажитесь от напыщенных манер и низменных страстей. Все это не принесет вам пользы. Вот и все, что я хочу вам сказать. И слово, да? Конфуций ушел и сказал ученикам: я знаю, что птица умеет летать, что рыба умеет плавать, а дикий зверь умеет бегать. Бегающих можно поймать в капкан, плавающих выловить сетью, летающих сбить стрелой. Что же касается дракона, то я не могу понять, как он оседлал ветер и, пронзая облака, устремляется к небесам. Я сегодня виделся с Лао Цзы, который подобен дракону. Вот, собственно говоря, таково описание этой встречи. В некоторых текстах, в некоторых житиях Лао Цзы она рассвечена массой дополнительных подробностей, но, мне кажется, емко сказано здесь. То есть смысл всего того, что говорил Лао Цзы Конфуцию, заключается в том, что вы пытаетесь изменить внешнее, а надо хранить внутреннее. Надо казаться глуповатым, то есть не надо выпячивать свои знания, свою ученость, не надо свои товары, то есть знания в данном случае, вот, предлагать всем на продажу. Храните их в себе, не ради себя, а преобразуя их в себе, вы исправите мир. Вот в чем смысл этой беседы. И поэтому-то Конфуций и говорил о том, что Лао Цзы глубок и беспределен. То есть он сразу оценил его. Он не стал тем, как некоторые глупые люди, услышав реприманд, начинают ругаться и обижаться. Он оценил эти слова, хотя и признал, что он не может им следовать. Я не могу его достичь. Он уходит в небо, как дракон, лунь. Он уходит в небо, пронзая облака. Сам же Лао Цзы несколько раз осуждает учение Конфуция в своих, вот в Дао Дэ Цзин, в своих своими словами. Вот, например, я использую ну, классический перевод Дао Дэ Цзин, сделанный Ян Чиншуном, осуждение Конфуция. 19-й джан, 19-й параграф. Когда будут устранены мудрость и ученость, народ будет счастливее во 100 раз. Когда будут устранены человеколюбие и справедливость, народ возвратится к сыновьей почтительности и отцовской любви. Когда будут уничтожены хитрости наживы, исчезнут воры и разбойники. Все эти три вещи происходят от недостатка знаний. Поэтому нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшать личные желания и освобождаться от страстей. Как видите, учение о личном, а не общественном. Другой джан, 38-й. Благодать появляется только после утраты. Да. Человек с высшей благодатью не стремится делать добрые дела. Не стремится. Поэтому он добродетель. Человек с низшей не оставляет намерения совершать добрые дела. Поэтому он не добродетель. Это вот то самое учение о сердце. Потому что когда ты стремишься совершать добрые, ты уже можешь совершать злые. То есть ты уже открытый злому и силой заставляешься совершать доброе. А человек с высшей добродетелью, он естественно добродетель. Он не может совершать злое. И поэтому он добродетель. Человек с низшим Д деятелен, и его действия нарочиты. То есть они внешне, вот они на показ. Обладающий высшим человеколюбием действует, осуществляя недеяние. То есть он действует, не действуя. Об этом я вам потом буду говорить подробно. Человек, во всем соблюдающий ритуал, ли, да, любимый в теории Конфуция, действует, надеясь на взаимность. Ну понятно, ритуал может соблюдать, если и другие соблюдают ритуал. Если он не встречает взаимности, то он прибегает к наказанию. И точно конфуцианцы, для тех, кто не соблюдали лиги, они их наказывают. Даже иногда очень жестоко, если это были простолюдины, которые, ну, ни во что стали лиги. Вот почему Д появляется только после утраты Дао. То есть как после утраты вот этого естественного пути, пути всех вещей. Человеколюбие после утраты Д. Справедливость после утраты человеколюбия. Ритуал после утраты справедливости. Ритуал – это признак отсутствия доверия и преданности. В ритуале – начало смуты. Таким образом, вы видите, то, что было высшей ценностью для Конфуция, здесь, наоборот, подвергается всяческому осуждению. А в чем же основа учения, мы следим за ним, а в чем же основа учения Лао Цзы? Если Дао совершенно и благое, то надо стремиться быть таким, каким ты являешься естественно. Потому что естественно ты порожден Дао. Естественно ты отпечаток Дао. Поэтому главное слово, если угодно, в учении Лао Цзы – это естественность. Или, если по-китайски, это «дзы-жань». «Дзы-жань». Естественно. «Дзы-жань». А перевод «дзы-жань» точный, естественно, это описательный перевод, естественно. А точный перевод слова «дзы-жань» – это «само собой такое». «Само собой такое». это противоположность любой нарочитости, любому ритуалу, любому, вот именно, чтобы убедить, чтобы именно в полемике с даосизмом потом будут развивать свои концепции Джуси и Ван Янмин. А именно для этого им понадобится небо как принцип. Потому что таким образом они как бы небо и дао у даосов уравняют. Что же следует? Что же следует из того, что главное – это естественность. В этом основа выправления кривого. Об этом мы с вами узнаем на следующий год. Спасибо. Лекция будет 30 числа. Помолимся.
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущему гробе живом даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущему гробе живом даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущему гробе живот даровал.
Христос воскресе. Благодарю вас, дорогие друзья, за ваше терпение.
Спасибо вам.
Что ты говоришь, да? Больше мобильными телефонами не пользуемся, отключаем их перед лекцией. И не бегаем туды-сюды.